участников, приветствую всех участников нашего очередного виртуального урока. Вначале, как обычно, несколько объявлений. Как вы знаете, вчера состоялось виртуальное вечернее такое занятие, беседа моя с киевской группой. В Киев полетели наши представители Саша Елизаров и Саша Козлов и Леонид Елизаров. И там состоялось большое такое собрание в Киеве. Присутствовало более 40 человек. Мы надеемся, что киевская группа, она увеличится и усилится. Большое спасибо за эту работу нашему руководителю, общему техническому Александру Козлову и руководителю по российским регионам и СНГ Леониду Елизарову. Есть несколько сообщений приятных. Яна из Сан-Франциско сообщает о том, что появилось две новые американские группы в сумме более 50 человек и русская группа более 20 человек новая в Сакраменто. Это на Диком Западе. В общем-то, такие места, где, конечно, действительно дикие, а не каббалистические места. И вот потихоньку там начинают даже американские группы расти, появляться и рождаться. Через, конечно, наших людей. Это все в районе Сан-Франциско. Также хотел бы поблагодарить Михаила и Галину Голубь из Одессы за помощь в организации мероприятий на юге России и Украины. Мы ждем их на Суккот, с удовольствием желаем их увидеть среди нас. Объявление. 16-17 августа в Литве состоится пикник, на который приглашаются все-все прибалтийцы. То есть из всех прибалтийских стран, Калининграда и Белоруссии. Ну и вообще любые желающие могут связаться с литовской группой и участвовать в этом пикнике. Я думаю, что мы туда пошлем своего представителя. То есть Литва, Калининград, Белоруссия, Латвия, Эстония, все, что прилегает, это где-то было около 30 километров от Вильнюса, все, что прилегает к этим районам, и вообще все желающие могут туда прибыть. 16-17 августа. Дальше, следующие несколько вопросов из интернета, на которые я хотел бы ответить. Имеет ли значение, сколько часов нужно заниматься в неделю? Не имеет значения. Имеет значение, количество занятий должно быть таким, чтобы после него у вас оставалось впечатление, как правильно провести все свое остальное время. То есть, весь день, чтобы прошел под впечатлением утреннего занятия, чтобы в течение дня вы иногда занимались, возвращались к кабале, к целетворению, для того, чтобы продолжить снова весь наш жизненный путь. Дело в том, что эта жизнь, наше пребывание в этом мире эффективны, необходимы, именно если мы используем весь этот мир, всю нашу жизнь в этом мире, для того, чтобы достичь Творца, духовно приподняться, выйти в ощущение высшего мира. Поэтому, если вы берете весь этот мир и прилагаете к нему ваше желание духовного восхождения, то тогда, конечно, этот мир становится вам помощью. Но если вы забываете о вашем предназначении высшем, а живете в этом мире, просто прозябаете, что называется, на этом уровне, который кончается рано или поздно, то есть неэффективно вы используете отпущенное вам в этом мире время, то, конечно, это жаль. Поэтому занятия в течение суток должны в соответствии с этим и быть такими, чтобы они постоянно поддерживали в вас правильное намерение в течение всех ваших часов существования в этом мире. Дальше. По поводу «измени свое отношение, и мир изменится». Ясно, что по большому счету да. А если перед вами такая житейская ситуация, например, унижение или избиение слабого, или еще какие-то проблемы в этом мире, когда без немедленного механического действия человек не может пройти мимо. Что делать в таком случае? Не будешь заниматься в это время всевозможными намерениями. Да, это действительно так. То есть наш мир устроен таким образом в рамках времени, что нам необходимо реагировать на это механически подчас. И так и надо действовать в этом мире. Как сказано, если не я себе, то кто мне поможет? А затем уже действовать так, чтобы выявить во всем этом Творца и в начале, и в конце действия. То есть, допустим, на меня кто-то нападает. Я не должен просто так сдаваться. Я обязан не подставлять левую щеку, чтобы не дали еще раз по морде после правой. Или я должен, естественно... Если сказано, восстал на тебя враг, определи его и убей. То есть ни в коем случае мы не должны пользоваться на уровне нашего мира духовными законами. Мы должны на уровне нашего мира пользоваться земными законами. Но и в начале действия, и после него, естественно, мы должны сопрягать себя с облачением Творца в этот мир. То есть, как сказано, как Бааль Сулам объясняет это в своих письмах, в письме со страницы 25, он говорит, в начале, когда человек начинает какие-то свои действия, он обязан сказать, если не я себе, кто поможет мне, и в конце своих действий он должен прийти к выводу, что все это было, что что нет иного, кроме Творца. То есть достичь слияния с Творцом и вхождения в его единство управления. Также и в отношении с болезнью человека сказано, дано врачу право лечить. И ни в коем случае мы не должны уповать на то, что извне что-то с нами изменится. А наоборот, мы должны идти к врачу, полностью получить от него лекарство и его использовать, так как он нам говорит. Это может быть любой врач, какой-нибудь японец, неважно какой. А главное, чтобы он был действительно серьезным врачом, а потом уже только мы можем сопоставить это и соединить вместе со свойствами Творца и с его отношением к нам. Мы слушаем уроки Зор вместе по воскресеньям, а после урока у нас Ешиват Хаверим. Мы решаем наши проблемы, читаем всякие записки и происходит трапеза. Но получается, что ощущения, которые мы получаем после урока Зоар, теряются из-за всех тех вещей, которые происходят на наших собраниях после урока Зоар. В какой форме лучше всего слушать уроки, чтобы была максимальная польза? Чтобы была максимальная польза, ни в коем случае не устраивать разборки в тот же день, в то же время, рядом с обычными занятиями. То есть, после урока Зоар сделайте между собой трапезу, маленькую, где-то на 15-20 минут, максимум полчаса, где вы будете говорить только о важности Каббалы, только о важности постижения Творца, только о том, каким образом вы желаете к этому стремиться вместе все о своих положительных качествах, о своих положительных желаниях. Ни в коем случае об отрицательных. Потому что, когда вы изучаете Тору, в общем, то есть Зор, Талмуд Сферот, наши лекции, вы должны при этом находиться в приподнятом состоянии, в состоянии отдачи, в состоянии восхождения, в состоянии восхищения. В таком случае вы находитесь в большем контакте с Высшим Светом. И поэтому желательно, чтобы в это время не возникало никаких в вас критических мыслей, никаких расчетов, разборок тем более. То есть собираться на собрание, когда вы решаете ваши какие-то проблемы, вы должны совершенно в другой день, не тогда, когда происходят ваши занятия книгой Зоар. И еще одно объявление, что есть группа англоязычная, англоязычно говорящих женщин. Америка, Канада, Австрия, Англия, Израиль, Австралия, которые собираются между собой. Англоязычные женщины приглашают при этом примкнуть, чтобы к ним примыкали еще и другие, которые желают изучать каббалу на английском языке. Они изучают это через наш английский сайт или через нашу английскую линию, через наших переводчиков. Вы знаете, что когда я вам даю урок, в это время у нас ведется параллельный синхронный перевод на иврит и на английский язык, и при этом соответствующие группы сейчас вместе с нами включаются в наш урок. Так вот, есть группа английских женщин, которые, англоязычных женщин, которые, со всех континентов, которые предлагают, чтобы к ним присоединялись еще желающие. Ну, а теперь мы с вами продолжим наше изучение нашего предисловия к книге «Древо жизни». Много вещей, которые мы здесь говорим, много вопросов, которые здесь поднимаются, вы об этом уже слушали в других наших занятиях и предисловиях, но все-таки мы пройдем и это предисловие, и еще у нас еще осталось одно, и на этом закончим все предисловия Бааля Сулама, читать их по первому разу. Все равно вы почувствуете желание через какое-то время вернуться к ним, вам будет необходимо их понимание, но уже на более глубоком уровне. А после этого мы уже займемся самой наукой Каббала. Я проводил некоторый опрос среди наших групп во всем мире, когда стоит начать изучать птиху в науку Каббала. И мне все-таки все заявляют, что это надо сделать только после 1 сентября. Поэтому мы с вами должны здесь до 1 сентября еще проработать то, что нам осталось. Мы, конечно, найдем хороший материал, но только после 1 сентября займемся систематическим изучением науки Каббала, с чертежами и со всем. Я настоятельно предлагаю людям, насколько я вижу перед собой разные группы, кроме московской группы, все группы сидят с карандашами или с ручками, с листами бумаги. Московская группа, там есть только несколько человек, как я вижу их, которая сидит и готова что-то записывать для себя. Остальные сидят, к сожалению, в таком зале, который, может быть, не очень-то располагает к тому, чтобы серьезно академически заниматься. Но я надеюсь, что это будет преодолено. Необходимо привыкнуть к этой обстановке. Так вот, с 1 сентября, когда мы начнем действительно изучать науку Каббала, там уже потребуется вам, естественно, еще больше записи и ручки, и карандаши. А теперь мы с вами возвращаемся к предисловию к книге «Древо жизни» Бааля Сулама. Значит, мы говорили с вами о том, что в наше время нет необходимости в отборе учеников, как было в прошлые времена. В прошлые времена необходимо было очень строго ограничивать учеников в Каббале, потому что была возможность у каббалистов передать знания ученикам. Ученики были со своей стороны с небольшим авиютом, и поэтому были ближе к свету. Мы с вами говорили о том, что человечество растет в своем эгоизме. От нуля — первая стадия, вторая стадия, третья стадия и где-то здесь, наверное, четвертая стадия эгоизма. И каждый раз, когда появляются эти стадии эгоизма, нулевая стадия эгоизма – это Адам. Первая стадия эгоизма – это Авраам. Вторая стадия эгоизма – это Рашби. Третья стадия эгоизма – это Ари. И четвертая стадия эгоизма – это Бааля Сулам. То есть эти каббалисты олицетворяют собой эпохи в развитии каббалы, которые, в общем-то, определяются величиной эгоизма, который восходит в душах по мере их продвижения к цели творения. По достижении 6000 лет. В соответствии с этим происходит раскрытие каббалы на первом уровне, на втором уровне, на третьем и на четвертом. Вот. Ну и ее последнее раскрытие произойдет где-то вот здесь вот. Мы надеемся, что это будет быстро, это уже гмартикун. Так вот, жившие в прошлые времена, они обладали маленьким эгоизмом. То есть, ввиду своего закута, тонкости, они ощущали высший мир просто изнутри себя, что так это все существует. Мы с вами об этом уже говорили в прошлый раз, что именно где-то вот в это время, начиная с Ари и далее, началось безбожие. Люди перестали верить. Выходить из религии. Начался период просветительства. Вот здесь он начался. С Ари и далее. И во всех странах, и среди евреев, и среди других народов, люди постепенно начали освобождаться от своей такой естественной, природной веры. Потому что эгоизм, который начал развиваться, начиная с третьей стадии Ари и далее, он уже был такого уровня. Третий уровень – это уже эгоистический на самом деле эгоизм. Да, третий, четвертый особенно. Вот. Что человек перестал просто так верить. А раньше нет. Раньше было такое, что он просто верил из себя. И поэтому Аристотель и говорит, а Аристотель – это живший вот где-то здесь, на этом уровне. Он и говорит, Аристотель, он и говорит, ни в коем случае не давайте науку людям, которые ей недостойны, потому что они могут начать продавать эту науку другим. Так с наукой происходит это и в наше время. То же самое. В наше время приходят ученые, и берут науку для того, чтобы ее продать за деньги, хорошенько устроиться, получить власть, почести, славу, богатство и так далее. А что было с каббалой? А с каббалистами было так. Каббалисты то же самое в этих предыдущих стадиях, они отбирали себе учеников очень-очень пунктуально, педантно, они относились с огромными требованиями к ученикам, они устраивали им огромные экзамены, они делали им большие периоды адаптации, они смотрели точно, правильно ли они выбрали ученика, правильно ли у него действительно стремление, именно ли к духовному. И только если у человека были устремления правильно к духовному, они позволяли этому человеку уже входить там, где занимаются настоящей каббалой. А в наше время, Бальзам говорит, совершенно это не надо. Относительно науки тот же принцип остался, потому что, в принципе, ничего не изменилось. Вот. Тот же эгоизм, только в еще большей степени. А вот относительно каббалы получилось такое, что когда у человека возрастает желание эгоистическое, больше третьей степени, то тогда у него пропадает интерес к духовному, пропадает интерес к каббале. И можно таких людей принимать, которые стремятся к каббале, потому что ясно, что если у него и за пределами периода Ари, и тем более Баля Сулама, мы сейчас находимся уже здесь, вот после четвертого периода, в преддверии Гмартикуна. Если у такого человека и сегодня начинает возбуждаться интерес к каббале, не беспокойся, ты можешь принимать его в свои ученики, потому что не придет в каббалу человек, которому не интересно духовное, а интересны какие-то желания этого мира удовлетворить, то есть власть, деньги, слава, потому что он может брать имя каббалы и каким-то образом жонглировать этим и под этим именем зарабатывать деньги. Но в саму каббалу он не войдет. Она ему не нужна. И поэтому он говорит, не нужна никакая охрана и не нужны никакие условия для являющихся в каббалу. То, что было именно в первые периоды, первый, второй и третий период, так необходимо. А начиная после третьего периода, после Ари. И далее нет никаких ограничений, и тот, кто желает, пусть приходит. И поэтому он говорит здесь в 6-м пункте, мы теперь продолжаем с вами текст нашего этого предисловия книги «Древо жизни». «А теперь слушайте меня, сыны мои. Действительно, наука эта сейчас выплеснута наружу. И вот сейчас она взывает к вам, кто за Творца ко мне. Потому что не пустая я, и я существую для вас». Это так взывает Каббала к людям. «Ибо я ваша жизнь и ваше долголетие, вечность ваша. Ведь созданы вы не для того, чтобы вернуться после завершения земных работ, как ослы к своим яслям. И как не будет предназначения осла служить другим ослам в его поколении в этом мире, а предназначение осла служить человеку, так и предназначение человека не служить остальным людям, а служить более высшему Творцу». И поэтому он говорит, нам необходимо раскрыть для всех эту науку Каббала, чтобы дать всем людям возможность выполнить это свое предназначение, уравняться с Творцом, подняться до уровня Творца. И он уподобляет это такому состоянию, когда есть у богатого человека полный замок всякого добра, в таком состоянии находится Творец. Но этот весь его огромный замок, он пустой, без людей. И для того, чтобы призвать к себе гостей, которые смогут именно насладиться тем, что есть у него в этом замке, то есть именно для того, чтобы подготовить человека к вечному и совершенному наполнению, для этого создал Творец наш мир, чтобы мы в нем подготовили себя, то есть создали в себе экран и правильные желания, килим для получения духовного наполнения. Как в той мере, в которой в нас эти килим создаются, мы сразу же начинаем это духовное наполнение ощущать. То есть в той мере мы начинаем сливаться с Творцом, в которой у нас появляется равное ему, тождественное ему свойство отдачи. «И пойми, сказанное мудрецами, — говорит Баль Салам, — что шхина, то есть проявление Творца, нуждается в низших. Потому что все зависит, в принципе, не от этого богатого человека или царя, у которого есть этот огромный замок, а от человека, который должен исправить себя для того, чтобы получить все, что там есть. Он говорит, это уподобляет это еще следующей притче, что у великого царя родился сын. Тогда, когда царь уже был стариком. Он очень любил своего сына, и поэтому со дня рождения только о нем и о будущем сына, о том, что будет с ним, были все мысли царя. Собрал он, теперь я вас предупреждаю, каббалистические притчи, они очень точные. Мы, может быть, не совсем понимаем и не можем точно их сопоставить с духовными свойствами и вообще представить себе всю эту духовную картину. Но я вас уверяю, в том виде, в котором она написана, хотя она написана немножко так наивно, вроде бы нам кажется, иносказательно, слишком обычно или как-то не совсем правдиво, что ли, как бы в наших глазах, когда вы начнете постигать высший мир, вы увидите, что она точно оттуда исходит, что ваш этот рассказ накладывается полностью на высший мир. Нам сейчас это еще не совсем кажется, потому что мы себе не можем правильно представить аналогичные этому духовные силы и состояния. Так вот, он говорит, притча такова, что у великого царя родился сын, когда тот был уже стариком. И очень любил царь сына, а потому со дня рождения только о нем были все помыслы царя. И потому собрал он книги всех мудрецов царства, и создал для сына школу мудрости. И собрал всех каменщиков царства, и построил для сына дворцы наслаждений. А затем собрал всех музыкантов и певцов, и создал музыкальную школу. собрал всех лучших поваров и кондитеров царства, чтобы приготовить для сына самые лучшие деликатесы мира. И так далее. То есть, все самое наилучшее на всех уровнях сделал так, чтобы это все было уготовлено для сына. То есть, Творец делает так, чтобы для нас это было в самом наилучшем виде, заранее приготовлено, как для его творений. И вот вырос сын и возмужал. То есть, мы вроде бы существуем в этом мире, и в этом мире мы растем, становимся взрослыми, становимся вроде бы в таком возрасте, когда мы должны правильно себя применять в этом мире. Но глуп этот сын, который возмужал, и нет у него желания к знаниям. Слеп и не видит ничего, и не видит красоты зданий. Глух и не слышит голоса певцов. Болен сахарным диабетом и не может ничего кушать, кроме черствого хлеба. А потому опозорен он и находится в ярости относительно и своего отца, который сделал ему вроде бы так, что он не может ничем пользоваться, как будто отец в этом виноват. И пойми, сказанное мудрецами, что Творец устроил все творение относительно нас, действительно, как это создал мудрый царь, любящий своего сына. Но для того, чтобы подготовить своего сына к получению всего того, что он приготовил, Творец устроил нам время подготовки, исправления, которое мы можем пройти двумя путями, или страданием, или наслаждением. То есть, если не удостоимся, не пойдем нужным путем, то страданиями. Если удостоимся, найдем этот хороший путь, то сразу же, как только мы захотим его отыскать, сразу же начнем им идти, мы входим в наслаждение. И только эти два пути и существуют для достижения цели. И только к этой цели мы вообще идем. И вся наша жизнь, любая, любого человека в мире, она в принципе движение к этой цели. Мы не вольны не идти к ней. То и мы идем только или неосознательно, путем страданий, или осознанно, и тогда наш путь, он путь наслаждения, путь добрый, путь в предчувствии и в постижении всего хорошего. То есть, если наши желания совпадают с тем путем, которым нас ведет Творец по неволе, тогда мы чувствуем себя комфортно. Если наши желания не совпадают с этим путем, тогда мы чувствуем продвижение по этому пути, как удары судьбы. Это то, что говорит Баля Сулам. Но все равно идти мы все равно обязаны, об этом нас и не спрашивают. Свобода воли, она в выборе между этими двумя путями, а не в том, идти вообще или не идти. Так говорит Баля Сулам. Или сами обращают внимание на то, как надо идти, это называется путем возвращения, возвращения к Творцу. Если удостоится, то пойдут этим путем наслаждения, то есть не для этого какого-либо определенного времени, и не будут испытывать никаких страданий. А как только очистятся, и в мере того, как будут очищать свои желания, в той мере сразу же будут ощущать в них явление Творца, явление вечности и совершенства. А если не удостоится обратить внимание свое на то, что есть добрый, хороший путь, то будут ощущать на себе другое движение, которое называется путь страданий. Когда будет им казаться, что они постоянно получают удары свыше. И в таком случае время бесконечно удлиняется. И поэтому человек вынужден будет все равно под воздействием страданий задуматься о своей судьбе и вернуться к началу и начать путь с путя, с путь страданий, изменить это направление на путь света. Это, знаете, все видели, как переключаются стрелки у поезда. Вот стоит паровоз, стоит состав, И сейчас может идти по одной колее, или переключаются стрелки, и он уходит в другую колею. Так вот, если пошли в другую колею и обнаружили там страдания, мы теперь можем тысячи лет идти по этой колее и только накапливать страдания до тех пор, пока мы увидим стоп. Больше по этой ветке я идти не могу, я вижу, что она меня ни к чему не ведет. Тогда я даю ход назад, возвращаюсь к тому месту, где переключаются стрелки, чувствую себя стрелочником, сам переключаю, перевожу стрелки на другой путь и уже двигаюсь с него, с этой же отправной точки, в другом направлении. Поэтому наша задача в настоящий момент быстро-быстро определить в себе, на правильном ли пути мы находимся, дать назад полный ход, быстренько вернуться в то место, где мы можем переключиться на другое направление, на собственное устремление к овладению отдачей свойствами Творца и таким образом сразу же войти в ощущение хорошего мира. Это чисто психологическая ломка должна в нас произойти. В ней нет ничего сверхъестественного. В соответствии с этим, пойми, говорит Баля-Сулам, насколько мы должны были быть благодарны нашим учителям, передающим нам духовный высший свет, который наполняет и исправляет наши души, стоящие на распутье между путем тяжких страданий и путем Торы. Они, эти великие мудрецы, которые передают нам свои знания, книги, методику правильного восхождения, спасают нас от ада, который страшнее смерти. Он же продолжается из поколения в поколение, в течение десятков жизней. Они приучают нас добиваться небесного наслаждения, помогают подняться на высоту, которая является настоящим нашим уделом, которое ожидает нас уже изначально. И каждый в своем поколении должен действовать в соответствии с этой мудростью. В каждом поколении, говорит Баля-Сулам, есть предводители, которые называются по именам Хесед Гвура Тиферет или Авраам Ицхак Яаков. Три линии, три точки, из которых исходит высший свет. Мы с вами знаем, что есть, как мы с вами говорили, есть Творец. И творение. Между ними существует творец, это кетер. Творение, это малхут. Далее. Каким образом творец действует на малхут? Через Хохма, бина, да, Хохма, бина, дат, хесед, гвура, тиферет, нецах, вот, есод, и тут уже малхут. А здесь кетер. Вот таким образом действует эта система. Так. Хохма, бина, дат, эти сферот все называются Рош, замысел Творца, его свойства, и к нам отношения они не имеют никакие, они только проявляются затем сверху вниз в нас. Затем свойства Хесед Гвура Тиферет. Это высшие свойства, которые проявляются уже в нас, но они свойства Творца, которые находятся в нас. Хесед называется Авраам. Давайте мы все-таки минуточку. Где я написал? Хесед Гвура Тиферет. Хесед это Авраам. Гвура это Ицхак. Когда мы будем с вами читать Зоар, чтобы мы об этом помнили. И Тиферет – это Яаков. Три свойства. Эти три свойства, они высшие, так же, как хохма, бина, даат. Давайте здесь я нарисую их по их хохма, правая линия, левая, бина и даат. Так. Это то же самое, что хохма, бина, даат, только уже в воплощении в нас внутри. Хесед, гвура, тиферет. То есть, начиная отсюда, с этой линии далее, уже идет творение. Вернее, свойства Творца в творении. И затем они входят в Малхут. Так вот, он говорит, в любом поколении, в любой душе существуют эти свойства Авраам, Ицхак, Яков, то есть Хесед, Гвура, Тиферет, отношение Творца к творению. И они проявляются через великих каббалистов в каждом поколении. И поэтому, он говорит, Баля Сулам, этот великий каббалист Ари трудился и передал нам знания, умножив их и, превзойдя все своих предшественников. Он сейчас немножко будет говорить про Ари, потому что мы-то занимаемся с вами изучением предисловия к основной книге Ари, «Древо жизни». Это основа современной каббалы. Что значит современной? Современного изложения духовного восхождения, изложения подходящего для наших душ. И если бы он говорил, Баля Сулам, я бы умел бы говорить, я бы прославлял бы тот день, когда открылась мне мудрость Ари. Нет слов выразить важность его духовной работы для нас, потому как до него двери постижения были заперты на крепкие замки. Почему? А потому что мы с вами вот на этом чертеже можем увидеть. Пока появился Ари, то души были в таких маленьких состояниях, когда они не могли заниматься самостоятельным возвышением к духовному миру. И только с Ари и далее начался период, когда самостоятельно в любой душе возможно стало проявление желания к постижению высшего мира. Она сама начала устремляться. Эгоизм достиг третьей стадии, и тогда люди начали выходить из своих чисто религиозно-животных убеждений и начали интересоваться этим от себя. А правильно ли это? Есть ли на самом деле? Как мне этого постичь самому, увидеть и достичь? Раньше таких до Ари таких желаний, вопросов в человеке не возникало. В 38 лет, он говорит, это возраст, в котором умер Ари, он превзошел своей мудростью всех предшественников от гениев до масс. И все старцы земли, все великие каббалисты, жившие до него и во время его и после него, ученики этого божественного, даже ученики божественного мудреца Рамака, был во времена Ари такой большой каббалист Рамак. Ари было 30 с чем-то лет, там 35 лет, а Рамаку в то время было уже около 70 лет. И все, Рамак это аббревиатура слов Рав, Рамак, Рав, М, Моше, К, Кардаверу. Он был вообще выходцем из Испании. И вот они вместе жили в Цфате, и этот великий каббалист Рамак, который написал до этого очень много произведений и считался главой каббалистов того поколения, приходил к Ари на его занятия, к пацану, в общем-то, к 35-летнему человеку. И все старцы земли, и в том числе Рамак, он говорит, поднялись и предстали перед ним, как ученики перед Равом, перед Ари. И все мудрецы последующих поколений, до наших дней, все без исключения перестали пользоваться книгами и сочинениями, написанными ранее, будь то Каббала Рамак, или Каббала первых. Первых это называется Каббала, которая была написана до второго периода. или каббала гаонов, который период гаонов, это начинается со второго периода и далее до третьего периода, которые всю свою духовную жизнь посвятили слиянию с высшей мудростью. И само собой разумеется, что не просто так дается такая абсолютная победа, которую достиг Ари над всеми остальными каббалистами. Это потому, что у него была особая душа, которая уже относилась к третьему периоду развития человечества, в который было уже огромное эгоистическое желание, относящееся к келим де каббала, к получающим свойствам. Мы с вами знаем, что в любом парцуфе, когда распространяется свет, как четыре стадии прямого света. Нулевая стадия, когда распространяется свет. Первая стадия, когда он строит только под нее желание. Вторая стадия, когда это желание становится подобным творцу альтруистическим. То есть все эти три стадии, эта стадия называется у нас творец. Первая стадия – это желание получать, но которое исходит из Творца. А это желание отдавать, которое тоже исходит от Творца. То есть эти три стадии, так называемые у нас кетер, хухма, бина, они все исходят от Творца, они являются, в общем-то, свойствами Творца. И только третья стадия, зарампин, который уже начинает как бы применять правильную постановку вопроса, получение ради отдачи, третья стадия, это уже желание получить, насладиться, и чтобы это наслаждение было как бы адаптировано относительно Творца. Это то, что бина решает сделать. А затем уже малхут, абсолютнейший эгоизм, четвертая стадия, малхут. Это огромное желание получить, себе. Которая исправляется уже только через все течение творения до последнего его исправления, до гмар-тикун. Так вот, третья и четвертая стадии – это стадии уже эгоистические. И Ари был первым большим представителем каббалистом, первым представителем с душой, которая исходила уже из третьей стадии. Поэтому, естественно, что все, что написано до него, как только появились его труды, всеми каббалистами было просто отложено, и мы занимаемся только книгами Арии. Из всех книг, которые остались у нас с прошлого периода до Арии, мы берем только Рашби, книгу Зоар. Потому что она написана, хотя и написана во втором периоде, но она исходит, достигает самого наивысшего своего источника, написано из Гмара Тикун. И поэтому она используется нами. И затем, когда Баля Сулам, который написал уже из четвертого периода, но тоже постиг Гмар Тикун, в принципе, как и Ари, вот эти три источника, они используются нами. В основном и книга Зоар используется нами через Баля Сулама, и книги Ари используются нами только через Баля Сулама. Он является адаптатором для нас всей предыдущей многовековой, многотысячелетней этой науки. Однако, говорит Баля Сулам, к скорби наших сердец удалось дьявольское действие, появились упрямцы на пути распространения мудрости среди нашего народа и начали постепенно завоевывать его. То есть заткнули Ари. Ну, вы сами понимаете, о ком говорится. Говорится о тех ортодоксах, которых тогда, естественно, было большинство, которые, естественно, были против каббалы, как и сегодня, которые желали любыми методами подавить это все. Сегодня это уже не происходит. Происходит, но в очень малых размерах, потому что весь этот кризис религиозный сегодня, который показывает несостоятельность вообще этой обыденной житейской религиозности. Он уже сегодня настолько очевиден, настолько во всех развит эгоизм, что, естественно, сегодня уже массовый религиозный иудаизм не может подавить каббалистов, как это было в те века. Кари приходили, его третировали, его заставляли прекращать заниматься каббалой, не давали ему возможности преподавать. В то время, вы представляете, это времена средневековья. Это было, конечно, ужасно. Он говорит, ну и главное, что все, что говорил Ари, это, конечно, записывалось на слух, как он ежедневно мудро требовал своих учеников, которые сами находились в преклонных годах и были большими знатоками в постижении Зоара и дополнении всяких к Зоару. То есть Ари обучал многих людей, но среди всех этих многих людей, кроме одного, которого зовут Хаим Виталь, все остальные были уже до того, как пришли к Ари, большими каббалистами. И поэтому не смогли избавиться от своих предыдущих всяких наносных привычек, взглядов, методик. И поэтому не поняли методику Ари, методику вот этого вот третьего периода. А только и поэтому через них Ари не смог передать дальше свои знания. И поэтому не передал он мудрость в пригодном, в использованном виде, как это было принято ранее. И мы находим в записях, что сам Ари страстно желал навести порядок в этих записях, которые вели ученики. Смотри об этом в статьях Рашби с комментариями Мидразута, в кратком предисловии Хаим Виталя. В общем, во многих книгах об этом сказано. И кроме того, он говорит самое главное, что вся школа Ари, в течение которой он, время, в течение которого он преподавал вообще каббалу, принимал учеников и преподавал. Все это продолжалось только 17 месяцев. Об этом сказано в книге Шара Гильгулим, то есть «Врата намерений». Потому что он прибыл из Египта в Цфат в 5331 году, но это по исчислению библейскому, и в 29 лет, в преддверии, значит, весны, и через год летом умер. То есть всего лишь 16 месяцев продолжался вообще весь его период, когда он обучал других людей. И в момент смерти, как сказано в книге Шара Гильгулим, «Врата намерений», эта книга вообще, Шара Гильгулим, это книга, которая рассказывается о кругооборотах. Гильгуль – это вы знаете, что такое. Кругообороты жизней. Так вот, в предисловии к этой книге рассказывается в том числе и о том, откуда душа Ари, каким образом она преобразовывалась из прошлых своих состояний, кем он был в прошлых жизнях и в ком он облачил, как он облачился в последний раз в каббалистов такого великого, почему именно он дошел до такого состояния. Так вот, говорит Баля Сулам, что в момент смерти Ари завещал он Хаиму Виталю, единственному из всех остальных учеников, чтобы он занимался один и никого не учил тому, что он понял той мудрости, которую он воспринял от Ари. Только ему было разрешено заниматься и разрешено заниматься тайно. А другим Ари, всем остальным своим ученикам, запретил вообще заниматься каббалой, потому как не поняли они его мудрость правильно. Мы с этого должны учиться. Мы должны понять, что не просто так сидеть у каббалиста, это много значит. И это уже достаточно для того, чтобы мы правильно шли в высший мир. У Ари сидело много людей. И занималось в течение этих полутора лет много людей. И очень умных. Но проблема в них была в том, что у них существовали свои предварительные всякие взгляды на духовный путь. Они не смогли аннулировать, очистить себя от всех своих прошлых представлений, от всех своих предыдущих премудростей, что якобы и они что-то знают, понимают, не смогли стать как совершенными младенцами относительно учителя. и взять от него все, что он говорит. Каждое слово принимать как абсолютную истину, совершенно не считаясь с тем, что когда-то было во мне. Не смогли они этого сделать. И поэтому Ари вообще запретил им даже заниматься каббалой после того, как он умрет. И единственному только Хаиму Виталю он разрешил заниматься каббалой и систематизировать его записи, и издать его записи, потому что он единственный, ну, во-первых, он был молодым. Он пришел к Ари, когда было Ари 29 лет, Ари было 36, а Хаиму Виталю было 29. Представляете, о каких молодых людях мы говорим. Вот. Но все-таки, несмотря на это, он смог полностью очистить себя от всех предыдущих своих представлений и перестать чувствовать себя чем-то понимающим, хоть к чем-то, относительно учителя. И это причина, по которой Хаим Виталь даже не систематизировал записи Ари, а оставил их в беспорядке. Он боялся, что они попадут в систематизированном виде к таким ученикам Ари, которые не смогут ими правильно воспользоваться, и это послужит им во вред. Поэтому он даже в течение своей жизни ими не занимался. И тем более не объяснил связи между темами. И не было таким образом у никого, кроме Хаима Виталя, четкого представления о том, а что же такое вообще теория и методика и практика восхождения в духовный мир, начиная со времени Ари и далее. А тот порядок, который мы находим в сочинении Хари, который издан в наше время, был сделан уже тремя последующими поколениями после Хаима Виталя. В три разных периода, в три приема. Первый из составителей всего, что осталось от Ари. На сегодняшний день сочинение Ари это где-то около 20 томов. Довольно серьезной, конечно, литературы, очень сложной. Так вот, эти все тома, они систематизировались и издавались постепенно в течение трех поколений. В три разных периода времени и в три приема. Первый из составителей был мудрец, который назывался Цемах. Он жил после Хаима Виталя в период, умер в 5404 году. Если вы хотите сделать сравнительную версию лет, то знайте, что наш 2003 год – это 5763. В соответствии с этим вычтите, и вы получите соответствие. К нему, к Цемаху, в руки попала большая часть сочинений, из которых он составил много книг. Это книги Ари, но он являлся их редактором, составителем. Наиболее важной из них называется «Адам Ешар» – «Прямой человек», то есть «Прямой парцов», в котором он собрал все основные толкования, находившиеся у него. Но часть книг, составленная им, утеряна. И во вступлении книги «Глаз высот» он приводит весь перечень книг, которые он сделал. И из этого перечня мы видим, что до нас не все книги дошли. Ну, потому что они издавались тогда всего лишь в древнем Цфате. Это был 15-16 век, начало 17 века. Было много проблем, войн. Что бы только ни произошло на этой земле. Книги были в единичных экземплярах, переписывались. Только тем, кому они были нужны, кто был способен заплатить за работу переписчика. Поэтому, естественно, что много из этих книг утеряно. Вторым составителем в следующем поколении является уже ученик Рава Цемаха, Рав Паприш. Живший уже в 17 веке, внесший вклад намного больший, чем Цемах. В его руки попала часть сочинений, которая была в том числе у Хаима Виталя. Из них он составил много книг, наиболее важной из которых является книга «Древо жизни», на основе которой Баля Сулам создал свой шеститомник «Талмуд Эсрасферот». И также еще несколько книг остальных. То есть самое главное, кто для нас сделал после Арии нужную нам работу, это Рав Паприш. И третьим составителем был Рав Виталь. Это сын Хаима Виталя, ученика Арии, третьим составителем. Он был тоже большим известным мудрецом, каббалистом, и он сделал из наследия своего отца то, что Хаим Виталь получил от Арии. Получил затем его сын в наследство, и он сделал из этого 8 томов, которые называются 8 врат, ворот, Шмоне Шаарим, так называемых. На сегодняшний день у нас самые основные книги Арии являются «Древо жизни» и эти 8 ворот в высшую мудрость. Мы видим, говорит Баля Сулам, что каждый из составителей не имел всех сочинений, что вызывало у них большие трудности при составлении и сопоставлении материала. И поэтому весь материал всех книг Арии они представляют собой довольно все-таки еще не систематизированные, относительно разрозненные записи. И только, говорит Баль Сулам, уже в времена Баль Шем Това, Каббала далее продвинулась настолько, что методика Ари начала воплощаться в действие, когда люди начали применять на самом деле его методику для своего личного духовного восхождения. А сейчас мы с вами сделаем минутную паузу. Звук! А что это такое? Нет, а что, в чем дело со звуком? Есть звук или нет звука? Выключай тогда, я пойду дальше. Ничего себе. А мой звук туда передается или нет? Что с вами происходит? Ай-яй-яй. Выключай. Я извиняюсь, у нас проблема с переключением звука, с трансляцией. Как мы не пытаемся с помощью наших слабых сил и еще несовершенной технологии и довольно таких самодельных приборов сделать так, чтобы как-то обогатить нашу трансляцию, пока еще это не всегда гладко получается. Но будем надеяться, что мы сможем и по нашим материальным ресурсам сделать так, чтобы смогли сделать хорошую трансляцию, сильную, нормальную связь между нами, не только духовную, но в том числе, конечно, и эту электронную, виртуальную. Так вот, говорит Баля Сулам о том, что далее, после того, как прошел этот период адаптации методики Арии, методики третьего уже последней первой стадии личного восхождения человека в высший мир, после этого она начала воплощаться в действие. Начала воплощаться в действие под уже руководством Бааль Шем Това. Вот здесь мы приходим к очень интересному периоду. Не в Израиле, не в Цфате, там, где жил Ари. Это древний город в Галилее. а именно в России, в Белоруссии, на Украине. Там, именно в тех местах, начали каббалисты применять методику Ари для своего духовного восхождения. Ни в каком другом месте в мире, именно в России. В чем заключается отличие методики Бааль-Сулама, отличие методики Бааль-Шемтова, отличие методики Ари и так далее друг от друга? Он говорит, хотя Бааль-Шемтов и использовал методику Ари, но он жил уже где-то на 70-80 лет после Ари, и поэтому он уже изменил эту методику в соответствии с тем быстрым ростом душ, которое произошло за это время. И говорит Бааль-Сулам, поясню я на это на примере тонущего в реке, который то всплывает, то исчезает под водой. То есть человек, который желает приподняться к Творцу и тонет под властью своего эгоизма, и еще появляется, и все-таки тонет. Иногда появляются лишь его волосы головы, и тогда прибегают люди на берегу к ухищрениям, чтобы схватить его за волосы и вытащить, и спасти. А иногда появляется тело, рука, нога, и тогда предпринимаются попытки схватить его за тело, то есть против сердца. Есть разум, голова и есть сердце, которые то появляются, то исчезают, то устремляются к Творцу, то тонут в эгоизме. И каким образом же можем мы человека спасти? Что надо, какую веревку ему кинуть? Захватить его разум для того, чтобы вытащить высший мир, или захватить его сердце, чтобы вытащить высший мир? Так он говорит, продолжается и до сегодняшнего дня, что люди то тонут, то поднимаются в своих эгоистических стремлениях, тонут в своих стремлениях к Творцу, поднимаются. И не все времена одинаковые. Во времена Арии была видна голова. То есть разум больше проявлялся у человека, устремление к Творцу через разум. Почему через разум? Да потому что еще желание это было к Творцу, но это желание еще было чисто умозрительное. Эгоизм еще не начал его подавлять. В наше время и далее пошло такое развитие эгоизма, когда сердце же начало желать или Творца, или этого мира, а разум действовал меньше. Так вот он говорит, во времена Арии была видна только голова, и поэтому Арий старался спасти нас, ухватив за голову. То есть все его произведения направлены на то, чтобы вызвать окружающий свет таким образом, чтобы он воздействовал на разум человека, чтобы помог человеку выйти из его эгоизма в высший мир разумом. А во времена Бааль-Шемтова был подъем духа, сердца, и поэтому было дано ему сделать свою методику спасения человека через сердце. И это избавление было верным и всеобъемлющим. Почему? Потому что против сердца, естественно, методика, она более совершенная. Самое главное ведь у нас это эгоизм сердца, все наши желания. А философия, разум, они относительно маленькое место в нас занимают. Мы сами знаем, сколько нам не давай всяких умных всяких дел, сколько нас не убеждай, а сердце, когда начинает говорить, все эти убеждения, все эти методики, все эти философии, все это сразу же быстро с нас слетает. И мы начинаем устремляться только за желаниями сердца. Но, говорит он, и во времена Бааль-Шемтова, хотя и попытался он таким образом дать спасение народу, вывести вообще каббалистическую методику весь во внешний мир через своих учеников, не успел он это и не смог он это сделать. И закрылись снова наши глаза, то есть скрылась снова каббала, после Бааль-Шемтова и после его учеников. И погрузился снова мир в относительную тьму, вошел в 19-20 век, года такого затишье Кабалы, года, в которые развивалась промышленность, а моральный уровень человека падал. И поэтому, говорит Баля Сулам, он начал работать над этой книгой «Комментарий к древу жизни», и он уверен, что каждый стремящийся к Творцу сможет раскрыть в этих его комментариях тот путь, который именно и через Бааль Шем Това, и через Ари должен прийти к нам. На этом, я думаю, что мы закончим на сегодня выяснение этого предисловия книги «Древо жизни». У нас с вами осталось еще некоторое время, и мы продолжим с вами комментарии по особым вырезкам из наших статей. Я вам уже говорил, что у нас есть такая книга, которая называется «Введение в науку Каббала» или «Каббала для начинающих» на иврите. Вот она, эта книга. Толстая довольно книга. В ней собраны все материалы, которые необходимы человеку, который приходит к нам заниматься в первый год или даже два обучения. В ней есть все письма, все статьи, необходимые для духовной работы на первых порах. В ней есть все предисловия, которые мы с вами изучаем. И в этой книге, когда мы ее готовили, мы выделяли особыми местами видите, фоном особым, чтобы начинающий, когда он занимается по этим книгам, чтобы он обратил внимание на эти места. Так вот, мы с вами эти места сейчас дополнительно проходим, чтобы они служили нам как такими основными точками. Если мы их понимаем, мы тогда будем понимать, в общем, всю канву Каббалы для начинающих. Говорится так, на странице 36 в этой книге, из статьи в окончании книги Зоар. Чтобы получить величие, впечатление величия Творца от товарищей, обязан каждый член группы принять, каждый ученик обязан принять такие условия. Первое. Ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Для чего? Я должен себя унизить по сравнению со всеми. Для своей же пользы. Что тогда я смогу получить степень величия Творца от всех тех остальных людей в группе, в которых это хотя бы ощущение в какой-то мизерной дозе, но пребывает. В большой, в меньшей, неважно. Но я могу получить от них то, что ими накоплено, если я представлю себя ниже, чем они. Только низший может получить от высшего. И поэтому необходимо ощущать себя наименьшим из всех остальных, и тогда ты сможешь получить от всех остальных степень величия Творца. Ибо не может больше получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами. Но лишь малый может воспринять оценку большого. Поэтому не воспринимайте просто так, что надо себя относительно товарищей принижать. В Каббале любое действие, оно целенаправленно. Оно не просто так принижать и все, для чего-то красивого или для чего-то благородного. Без выполнения этих условий мы не получим тот запас восхищения Творцом и то ощущение своей ничтожности в этом мире, которое бы нас толкнуло бы сильно вперед. Значит, первое условие – надо принижать себя относительно других, то есть принижать свою голову относительно других. Относительно чего? Относительно величия Творца, которое есть у других. То есть, еще раз я подчеркиваю, мне не нужны знания, которые есть у других. Мне не нужны всякие их мудрости, премысли, мысли и всякие философствования. Я не собираюсь ничего у них наследовать, ничего, ничему, что в них преклоняться. Я собираюсь брать у них только одно. Есть в них хоть маленькое ощущение величия Творца? Хоть в чем-то у них есть восхищение Творцом, стремление к Нему? Все, что есть у них положительного относительно Творца, только это, чисто избирательно, селективно, я желаю от них получить. В этом я принижаю себя относительно них. Во всем остальном нет, только в этом. И второе. Обязан человек превозносить достоинство каждого товарища и почитать его, как был бы он величайшим из поколения. Для чего мне это надо делать? Каждого из того, кто есть вот сейчас вот перед нами на экранах, кого я только могу себе представить, занимающихся кабалой, я должен возвеличивать, как будто он самый великий и большой в моем поколении знаток мироздания, кабалы, Творца. Для чего? Опять-таки, целенаправленно мне это необходимо для создания в себе определенного решимо, без которого я не достигну цели. Для чего? Говорит Бальясулам. И тогда будет воздействовать на него окружение, как если бы оно было действительно большим. Ибо качество важнее количества. То есть я могу быть в маленькой группке, но если я возношу каждого из них как огромного мудреца, который важнее всех остальных в мире, потому что он устремлен к Творцу, только в это я в нем возношу. Потому что он получил от Творца желание устремиться к Творцу. Это я в нем возношу. Таким образом, я получаю от него впечатление от важности пути. И таким образом я укрепляюсь в своем пути и иду к цели. То есть, не рассуждайте эгоистически, почему вам надо аннулировать себя перед группой и принизить, или поднять группу, возвеличить и возвысить. Это все необходимо вам лично для того, чтобы достичь цели. Не будете этого делать, цели не достигнете. Вспомните Ари и его великого ученика Виталя. Было у Ари десятки учеников, больших мудрецов. Ни один из них даже не остался у нас как какой-то великий, или чтобы он оставил какой-то след большой в поколениях. Кроме одного, потому что тот полностью смог очистить себя от всех своих философий, премудростей и расчетов и взять то, что ему говорит Ари. Только таким образом можно двигаться вперед. Следующий отрывок – предисловие книги Зоар. Из пункта 19 в этом предисловии. Говорит Бальясулам, в каждом из нас есть только эгоистическое желание получить себе. Это является нашей первоначальной природой. И отсюда именно и происходят все тревоги, страдания, убийства и войны, от которых нам нет спасения, которые ослабляют тело различными болезнями и болями. Эти эгоистические качества порождают все телесные и все духовные эгоистические проблемы в нашем мире. Отсюда видно, что все страдания в нашем мире порождаются только нашим же эгоизмом и ощущаются нами так и только так для того, чтобы раскрыть наши глаза, чтобы осознать эгоизм как зло в такой мере, чтобы этого было достаточно, подтолкнут нас избавиться от этого злого эгоизма и получить совершенную форму отдачи, как живительную, как полезную для нас. И сказано, что путь страданий сам в состоянии привести нас к желательному состоянию, то есть к осознанию его зла, потому что страдания просто бьют и бьют и бьют до тех пор, пока не поумнеешь. Но это длительный и болезненный путь. А чтобы двигаться к высшей цели быстро, добро, Для этого нам надо попытаться двигаться быстрее, чем страдания понукают нас сзади. То есть необходимо заранее осознать, быстрее, чем приходит к тебе удар, как его избежать и устремиться вперед, к цели. Необходимо обрести намерение ради Творца, что возможно только при помощи окружения, подходящего окружения, как говорит Баля Сулам в статье «Свобода воли». А поэтому знай, что заповеди отношения между людьми, заповедь отдачи ближнему, товарищу, все эти законы, которые мы помещаем как обязательные между нами в своей группе, они важнее, говорит Баля Сулам, чем заповеди отношения к Творцу. Хотя Творец и есть цель, но прийти к этой цели можно только через построение правильной группы и правильного отношения к товарищам. Потому как отдача другим является средством достижения отдачи к Творцу, а в итоге возвышения до уровня совершенства и вечности. Проблема психологическая в нас стоит. Я слышу эту проблему из тех обращений, которые я получаю от вас. Люди жалуются на то, что вроде бы и хотели бы, да не могут. И могут бы, вроде бы, да не получается. Процесс аккумулятивный. Постепенно, постепенно получится. Будете от меня слышать еще много раз об этом. Ну, а как на самом деле произойдет, это в итоге зависит от вас. Я надеюсь, что следующий толчок мы вместе с вами создадим на нашу совместную встречу, которая будет у нас здесь с 10 по 18 октября, через 2,5 месяца. Соберемся вместе уже более-менее с каким-то понятием о том, к чему мы должны двигаться, как оторваться от нашего эгоизма, как начать ощущать высший мир, как уже сейчас войти совершенно в другую жизнь. И никто не будет властвовать над нами, потому что никто не сможет дотронуться, дотянуться до меня, если я нахожусь в свойствах Творца. Вы сможете дотянуться и что-то сможете сделать с Творцом, в той мере, в которой человек обретает его свойства, он становится недосягаемым ни для каких злых сил. Пункт 43 из того же предисловия книги Зоар. Сразу же с момента рождения появляется в человеке зародыш души. Не сама душа, а лишь ее обратная, последняя часть. Самая маленькая и в обратном своем, в инверсном своем состоянии, эгоистическом, которое мы называем точкой в сердце. Эта точка помещается в сердце человека, поэтому мы называем ее точка в сердце. А почему точка? Потому что это всего лишь маленькое, неосознанное, ничем не сформированное желание к Творцу. Даже не направленное к Творцу, потому что точка не может быть направлена. Направление – это уже две точки, представляющие собой прямую. Так вот, желание это помещается в сердце человека, то есть в его эгоизме, проявляющимся в сердце человека. С момента зарождения биологического тела в нем есть также духовный зародыш. Но начинает проявляться этот духовный зародыш в человеке только прохождением развития желаний к пище, к сексу, к богатству, к власти, к знаниям. А затем появляется этот духовный зародыш, точка в сердце, в виде стремления к смыслу жизни. То есть вопроса о постижении высшего. Вот вопрос о смысле жизни, о постижении высшего. А что выше меня? Что является моим корнем? Что является целью, которой я желаю, не желаю, но для чего-то существую и стремлюсь? Этот вопрос о нашем источнике, о Творце. Это и есть вопрос точки в сердце. И поэтому все наше внимание должно быть переключено на него, а не на все остальное сердце. Все остальное сердце сгниет вместе с нашим телом. Точка в сердце останется. Если мы ее не разовьем, она так и будет оставаться до следующего облачения в новорожденное тело. Если мы сделаем из нее хотя бы маленький парцуф, мы тогда уже сможем с этим парцуфом ощущать высшее свое мироздание, ощущение, нахождение в высшем мире совсем в другом измерении. Начнем отождествлять себя с высшим миром, потому что, как сегодня, в любом состоянии в нашем мы ощущаем наивысшее состояние из всех, которые находятся внутри нас. Так и приобретя еще более высшее состояние, духовное, мы будем себя отождествлять с ним. А все остальные состояния, в том числе жизнь в этом мире, она будет совершенно ненужной, посторонней и невоспринимаемой нами как нечто важное. Поэтому самое главное должно быть наше внимание устремлено на развитие точки в сердце. Я хотел бы поблагодарить вас еще раз за участие в нашем сегодняшнем уроке. Передо мной находились Москва, 71 человек мужчин и 61 женщин, большая наша группа, Торонто, левый верхний угол, Виталик, Алекс из Миннесоты, следующий, Квинс, 7 человек, из Киева 2 человека, но у них вчера было большое собрание, и они поздно кончили, там было более 40 человек. Далее Нью-Джерси, я вижу Женю, нижняя, средняя линия слева, 10 человек, бруклинская группа, затем посреди Одесса, 12 человек, и Сан-Франциско, далее Филадельфия, 10 человек, и Тони из Торонто, далее правая средняя линия, Атланта, 3 человека, и Алма-Ата, 3 человека, внизу левый угол, нижний, 17 Кировоград, 6 Вильнюс, 12 Сан-Франциско. Очень большая сегодня там группа собралась. И Нарва, 2 человека, сегодня у нас на связи. Кроме того, конечно, огромное количество еще одиночных подключений. Из Кивыли, Эстония, Лариса. Почтовая группа есть у нас, телефонная так называемая группа, не интернетовская по Америке. Моше из Грузии, Даниэль из Миннесоты, Йона из Израиля, Георгий из киевской группы присылает нам такие очень теплые сообщения. Ну, Володя Чекалкин из московской группы сегодня вдруг отреагировал. Английская сетевая группа из 9 человек на Яу. Также США, Канада, Великобритания, Мексика, Австрия – это группа отдельная, которая подключается к нам. Это английская сетевая группа. Они нас слышат в переводе на английский язык. Далее, венская группа, Филадельфия, Виктор из Тюнберга, Германия, Бруклинский учебный центр, группа из Торонто, Олег из Милуоки, Алекс, еще раз я говорил уже, из Миннесоты, Влад и Эльвира из Вильнюса, Борис из Бруклина, Ждерот, Ганеавив, Женя из Принстона, Валера из киевской группы, и Виктор из Ургорода наш, Гриша из Англии, из Ессентуков, мужская бруклинская группа, Йоханан, венская группа большая из Австрии, Кристиан из Лондона, как вы его можете помнить, он был у нас на Пейсах, Вадим Гофман из Сан-Франциско, Атланта большая группа у нас сегодня, из Карелии Гавриэль, молодежная группа из Сан-Франциско, Шимон из Нью-Джерси, в общем, всех просто не перечислить. Я с каждым разом мы видим, насколько все больше и больше прибавляется людей, как они включаются в это. Я приветствую Сергей Крупенин из Краснодара, Миран из Бруклина, из Пярну Ирина, и так далее. Огромное вам всем спасибо за участие. Лос-Анджелес, Калифорния, Владикавказская группа, Скрентон, Рахнет и Борис, Белла из Нью-Йорка и так далее. Всем вам хорошего, прекрасного дня. А кто сегодня сейчас уже слушает в Америке, вы еще успеете, надеюсь, отдохнуть до утра. Спокойной ночи. До следующей встречи. Знайте, что каждый третий день, то есть воскресенье, вторник и четверг, с 7 до 8:30 по израильскому времени, мы изучаем здесь книгу Зор. Я советую вам подключаться к этому. Книга Зор также идет в трансляции на иврите и на русском языке. Изучаю я ее на языке оригинала, на иврите. Она идет в переводе на русский и на английский язык. У кого есть возможность, я вам советую подключиться. Я надеюсь, что вы сразу увидите, какой огромный свет, огромная духовная сила входит в вас, как она в вас начинает работать и что изменять. Всего вам наилучшего. До следующей встречи послезавтра. Будьте здоровы.